Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, ну вот и пришло время нашей очередной встречи. И в течение этого часа мы предлагаем вашему вниманию две передачи, которые прочно закрепились в нашей программе, имеют свою аудиторию и получают благодарный отклик. «Территория семьи», авторская передача председателя Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко, сегодня посвящена вновь проблеме биометрии, неисчерпаемой, к сожалению, дающей много подводных камней в премудрости этой темы, и посвящает нас Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сразу после анонса программы выйдет в эфир эта передача. Ну а затем мы немножко с вами отдохнем от сложных проблем вместе с автором и ведущим передачи «Узнаваемая классика», писателем Сергеем Николаевичем Белкиным, который сегодня предлагает нам программу, посвященную музыке Фредерика Шопена. Прозвучат его мазурка, вальс, полонез, этюд, ноктюрн и прелюдия. С трудом представляю, как все это вместится в полчаса. Ну, давайте послушаем.
«Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему». Радио Радонеж.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум. «Русский Давос», как его уже окрестили СМИ. И есть отчего. Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила в интервью на форуме. «Очень хотим запустить биоэкваринг в этом году. Это оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребовано на небольшие суммы с Центром биометрических технологий». А затем эту инновацию можно будет распространить на всю страну во всех торговых сетях. Запоминайте новые слова, друзья. Скоро они станут основным правилом и смыслом нашей жизни. Биоэкваринг. Новояз, как мы уже знаем, первый признак манипуляции массовым сознанием, призванный скрыть непопулярные или опасные новации. Зампред Сбера Станислав Кузнецов также на форуме рассказал. Мы собрали около 30 миллионов биометрических слепков, имеем высочайший уровень защиты во всех этих персональных данных. Ежемесячно от 7 до 10 миллионов клиентов пользуются сервисами, связанными с биометрией. Сейчас мы у себя тестируем технологию, так называемую оплату улыбкой. Примерно 200 терминалов сегодня уже работают в качестве пилотов. С биометрией открываются колоссальные возможности для будущих прорывных проектов. Проход через государственную границу на транспортные средства, включая самолеты, паспортный режим, визовый режим, подтверждение сделок, в том числе нотариальное. В любых вопросах, в которых необходимо идентифицировать свою личность, биометрия точно может занять свою нишу. Ну, насчет высочайшей степени защиты поговорим дальше. Ну, направление точки приложения этой технологии он обрисовал. Управляющий директор дивизиона «Экваринг» Сбера, это тот, который занимается пластиковыми картами и банкоматами, Сергей Шупочкин 2 июня сказал, с этого года Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Появятся новые аппараты с камерами. Сейчас у Сбера 2 миллиона терминалов. идет процесс технологической отладки, а также диалог с торговыми сетями. Есть технология LiveMiss со встроенными 2D или 3D камерами. И ритейлер Alibaba, знаете такого, использует 300 тысяч терминалов с 3D. Но для Сбера это дорого, поэтому он закупил аппараты с 2D камерами. То есть добавят себя с меньшей степенью защищенности. И уже осень 2023 года установят несколько тысяч новых терминалов. Какова же позиция банков? Абсолютбанк. Цитата. Система быстрых платежей и карты МИР развиваются, а единая биометрическая система ЕБС наполняется медленно. Поэтому в ближайшее время рост платежей по ЕБС будет минимальным. Россельхозбанк планирует запустить ряд инициатив, используя биометрию, например, подтверждение переводов. Промсвязьбанк. Цитата. Такие транзакции позволят банкам и другим компаниям оптимизировать ресурсы, то есть сэкономить, на выпуск платежных и транспортных карт. Ассоциация компаний интернет-торговли, АКИТ. Цитата. Биометрия – достаточно сложное направление. До сих пор ни в России, ни в мире этот способ не получил широкого распространения. Исключение только проект Apple Pay при использовании функции Face ID. Но там принципиально другой подход. Пользователь считает, что доверяет свои данные собственному мобильному устройству. Главная сложность – выработать потребительскую привычку. Запоминайте эти слова. С нами работают в режиме социального инжиниринга. Итак, выработать потребительскую привычку, оплачивать покупки с помощью биометрии, но не через собственное устройство, не через собственный смартфон, а через общую систему верификации, то есть ту самую ЕБС. «Мы очень надеемся», продолжается цитата, «что инвестиции в проект Сбера в дальнейшем не лягут тяжким бременем на торговую отрасль, например, в части очередного повышения комиссии по эквайрингу». Напоминаю вам, друзья, что по информации инсайдера, банки получают 90% выручки за транзакции за наши покупки в магазинах. Они снимают от 1 до 6% с каждой покупки, плюс продавец оплачивает эквайринг и обслуживание счета, то есть для них это выгоднее кредитов. Московское метро. Система заработала на всех станциях столичного метро в октябре 2021 на базе данных ВТБ, собранных через приложение на телефоне. Это был такой самостоятельный сбор данных. Сейчас установлено 740 турникетов. Более 320 тысяч человек совершили уже 60 миллионов проходов по лицу. Вот эти 320 тысяч человек уже добровольно зарегистрировались в единой биометрической системе. Это о перспективах. То есть есть люди, для которых удобство превыше всего. Выше безопасности, самосохранения и так далее. Ну, проблемы, с которыми сталкивается метро, это проверка состояния камер, пыль, надо стирать с камер, но это тоже работа. Иногда пассажиры случайно сбивают фокус этой камеры, ну и алгоритм распознавания также постоянно дорабатывают. Сколково. Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Сколково Егор Кривошея сказал, вряд ли у Сбера будут серьезные сложности при введении биометрии, поскольку потребитель уже привыкает к этому. Вот какие у них сведения существуют. Такие слепки нужно будет сдавать в отделении банка. Человек не всегда может захотеть это сделать, то есть не все клиенты могут вовлечься в процесс. То есть оценивают здраво, что не все захотят, но может и все. Что касается безопасности этой системы. Вот есть несколько тенденций. Первое – это снижение требований качества образцов. 18 августа 2022 года Минцифра предложила снизить требования качества образцов в единой биометрической системе ради ее наполнения. То есть пусть будут они хуже, но зато их будет больше. Это, по мнению экспертов, может привести к сбоям в идентификации. А это ведь ключевой момент. Национальный совет финансового рынка НСФР направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с критикой проекта приказа о порядке размещения биометрии в ЕБС. Замруководитель НСФР Александр Наумов сказал, до последнего времени действовал законодательный барьер, не допускавший передачи в ЕБС образцов разного качества, и предложил пересмотреть концепцию передачи в ЕБС частной биометрии, собранной банками, изменив обязанность такой передачи на право. То есть сейчас по закону банки обязаны отдать все то, что они, как говорится, потом и кровью собирали у граждан разными способами, чем они владели, что было их ресурсом, ну, по закону нужно отдать. То есть идет дележ рынка, по большому счету. Они хотят, чтобы это было не их обязанность, а их правом. Захотим – дадим, не захотим – не дадим. Конечно, захочет отказаться от денег. И второе предложение – концептуально отказаться от идеи всех загонять в ЕБС. Тут мы можем только поддержать. не нужно никакого принуждения. Предусмотрев мягкий режим, например, предоставив возможность получения удаленных услуг при альтернативной удаленной идентификации. Ну, то есть, если ты далеко живешь, но никак не можешь добраться до банка, то да, может быть, ты выбираешь это. Но заставлять всех переходить на это нельзя, считают вот представители банков. Ну, кстати, хочу напомнить вам, что еще в 2019 году Герман Греф, президент Сбербанка, кто бы ожидал от него, сказал, пока не нужно распространять в обязательном порядке на всю биометрическую систему вот эти самые юридически значимые действия. Ну, мы говорим, например, нотариальное удостоверение, там, подписание сделок и так далее, понимая, как уязвима система, в общем-то, с этим рисковать не надо. Далее, сервис онлайн-идентификации личности и верификации документов Сколково, IDX. У них есть свое мнение тоже. Чем ниже требования к слепкам, тем больше рисков. Vision Labs, который занимается разработкой программ для биометрической системы, гендиректор Дмитрий Марков, цитата, «Качество биометрического образца может влиять на качество распознавания. В худшем случае вероятность ложного срабатывания при распознавании в неконтролируемых условиях может возрастать до 10 раз». Ну, друзья, риск возрастает до 10 раз. Десятикратно возрастает риск, и это предлагает Минцифры. Ну, как, вот, как к этому относиться можно? Далее, Банк России. Снижение требований качества данных ради увеличения количества возможностей перенести биометрию других участников – очень опасный вариант, считает вице-президент Алексей Вайлуков, и может привести к разборкам ситуации, когда один человек может быть определен за другого. Ну вот, видите, есть здравые взгляды на то, что происходит, хотя к этому не очень прислушиваются, но тем не менее банкиры призывают к осторожности. 24 ноября 2022 года на совещании в правительстве стоял основной вопрос, насколько банки готовы соответствовать требованиям по безопасности. Банки скептически оценили перспективы и заявили о необходимости снижения норм требований к безопасности. То есть одни одно хотят снизить, одни критерии, другие критерии хотят снижать. Каждый в свою сторону перетягивает одеяло. То есть что они хотят сделать? Заменить ступень класса защиты КС-2, которая обеспечивается аппаратно-программными средствами и позволяет гарантировать, что в процессе работы конечного устройства нет вирусных закладок или незадокументированных программ, на КС-1, которая обеспечивается только программными средствами. То есть железо исключается, железо будет иностранное, а программы наши. А КС-2 – это наше железо и наши программы. Ну, что тут безопаснее, сами подумайте. Устройств, которые бы соответствовали требованиям КС-2, у нас практически нет, за исключением, например, планшета на ОС «Аврора». Это оперативная система. Зам. Руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов сказал, в связи с ограниченными возможностями получения комплектующих для различных устройств возможности соответствовать КС-2 сильно ограничены технологически. Обеспечить на рынке необходимое количество оборудования, которое бы соответствовало заявленному уровню безопасности, сейчас очень сложно, если не сказать хуже, невозможно. Можно вводить послабления, например, снижать требования к криптозащите, пока не появится отечественное оборудование, соответствующее классу КС-2 в достаточном количестве. Но обратной стороной такого решения неизбежно будет рост мошенничества. Ну, друзья, вообще как бы все названо, но давайте все равно делать. И он предлагает, нужно принять непростое решение – в том числе приостановить проект с биометрией, так как по многим параметрам она становится нереализуемой. И если применять биометрию будет слишком дорого, банки будут искать другие способы. Но видите, банки не хотят заниматься этим, потому что это не их решение, им это не нужно. Но их заставляют. Поэтому вот мы видим, как это все выглядит. А как граждане? Что вообще касается граждан? Как они оценивают безопасность, необходимость, востребованность? 12 июня 2023 года ресурс SuperJob провел среди жителей Санкт-Петербурга опрос на тему сдачи биометрических данных. Выяснилось, что многие горожане с недоверием относятся к подобным предложениям. На текущий момент 13% петербуржцев получали предложение о сдаче биометрических данных. Из них лишь 39% согласились, то есть из 13% не всей массы. А 52% отказались, еще 9% думают. Хочу вам сказать, что еще в 2018 году представители IT-сферы говорили о том, что нужно быть крайне осмотрительными при принятии этих технологий. Те, кто продвигает эти новые технологии, а в порядке заинтересованности это Банк России, вендоры оборудования, технологий, Ростелеком, Минкомсвязь и просто любители новых технологий, они используют понятие 4У – универсальность, удаленность, уникальность, удобство. Ну и, наверное, надо было добавить 5У. Еще одна составляющая – это увод денег. На данный момент из существующих технологий создания биометрического профиля выбраны две – сканирование лица и запись голоса, идентификаторы которых уже давно общедоступны. Все без исключения технологии биоидентификации можно обмануть. Причем для обмана того же Face ID на iPhone не требуется даже делать полную копию лица, достаточно только копии областей вокруг глаз. А при использовании специальной камеры, которой нет массовых продуктов, Face ID, имеет показатель надежности лишь 98% при заявленных 99,999 тысячных. Вот это ложное срабатывание в двух случаях из 100. Может ведь ударить и по вам? Если попадете вы, что с этим будете делать? Вас утешит, что это всего лишь 2%? Ну а для лица делается маска, и уже создана технология так называемой глубокой компьютерной подделки – deepfake. В интернете вы найдете массу роликов замены лиц звезд, политиков, известных людей. А мы с вами каждый день проходим под сотнями камер, и наши лица, походка, голос попадают в десятки баз данных разного уровня, разных видов собственности, из которых они утекают куда угодно. Голос дает слишком высокую вероятность ошибки. А синтезатор голоса уже массово доступен. Искусственный интеллект, ИИ, может создать копию его в течение 2-3 минут. Об этом уже радостно отрапортовали СМИ. Значит, двухфакторная идентификация практически не работает. Да, разработчики могут настроить систему удаленной идентификации на минимальную вероятность подделки предлагаемых образцов, то есть бороться с ошибкой первого рода. Но придется часами снимать селфи, что-то говорит телефон, поэтому значительно возрастает вероятность ошибки второго рода – непринятие ваших данных как настоящих. Система FPS используется бюро кредитных историй для выявления загримированных мошенников или переклеенных фотографий. И точность у нее всего лишь около 80%. И в числе 20% ошибки вас могут принять за мошенника и сдать полицию с самыми серьезными последствиями. А еще существуют риски удаленности. Мошенник на удаленке находится в комфортнейших условиях. Он может находиться в любой стране мира, лежать под пальмами в гамаке, на любом континенте, в ситуации фактической безнаказанности. Если не получится пройти удаленную идентификацию в данном случае, просто пробуется еще раз с другим или с этим профилем, с каким угодно. И неутомимо он работает дальше до очередного У – ввода средств. При этом он может бесконечно тестировать свою модель идентифицируемого лица на движках, то есть программах распознавания лица и голоса, которые широко доступны. Даже если будет создана специальная версия движка для государственной системы биоидентификации, то можно будет или применить похожий движок, потому что все современные системы схожи, или использовать версию для коммерческого применения. Ну, для хакеров это не проблема вообще. А вот куда гражданину обращаться, когда его биопрофиль будет скомпрометирован? Об этом нам не говорят. Система удаленной идентификации – это удобство, особенно если полагаете, что терять вам нечего. Но вот если от вашего имени станут отмывать деньги или брать кредиты, а попав однажды в черные списки, выйти из них бывает невозможно. Зона риска также – мобильный банк на телефоне с доступом из него ко всем счетам через номер. Простенький пароль к штрафам ГИБДД – тоже зона риска. Последствия одни и те же. Потеря всех денег на всех счетах. В мире, кстати, есть другие варианты удаленной идентификации без биометрии. Ну, например, в Бельгии это электронный паспорт, в США это информация из кредитной истории. Но нас с вами склоняет именно к передаче личной, уникальной информации, которая является универсальным и единственным ключом доступа к нашей жизни. На съезде Ассоциации российских банков в апреле 2018 года банкиры сказали: сначала сделайте хотя бы нормально работающую проверку действительности паспорта, а лишь затем увлекайтесь IT-проектами, требующими значительных затрат и неочевидно необходимыми. Тут мы их полностью поддерживаем. Технология, как мы видим, не востребована финансовыми институтами. Она, что называется, спущена сверху. Да, биоидентификация может пригодиться коллекторам и спецслужбам. А что касается простых граждан, напомню вам мнение известного эксперта в сфере IT-технологий, президента группы InfoWatch Натальи Касперской. Цитата. «Биометрические данные являются неотъемлемой частью человека, и у нас они одни на всю жизнь. Это сверхчувствительные, неизменные данные, которые достаточно украсть один раз навсегда. Моя личная рекомендация – ни в коем случае не сдавайте биометрические данные не ведитесь на удобства. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии. Сам министр финансов Алексей Моисеев тоже высказал свое мнение, чиновник такого уровня, надо прислушаться. Цитата. «Компрометация биометрических данных – это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме свои биометрические данные, она не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь. Помните об этом всегда. Когда захотите платить лицом, улыбкой или что там еще придумают лоббисты для присвоения ваших данных. Тем более, что вторым этапом госпожа Скоропогатова анонсировала повсеместное использование цифровой валюты. Мышеловка еще не захлопнулась, но сыр в ней уже лежит. В начале февраля Минцифры запустила проект по поиску уязвимости на госуслугах. Это тот самый ресурс, которым мы должны все пользоваться, все как один. В течение 3 месяцев более 8,5 тысяч так называемых белых хакеров проверяли защищенность портала и в итоге обнаружили 34 уязвимости. Это, к слову, о максимальной защищенности ресурсов, в том числе Сбера, о чем нам поведал господин Кузнецов. Что делать? Начиная с 1 июня россияне могут в письменной форме подать в МФЦ отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных. Или отозвать уже свой составленный отказ, ну как решите. Для этого потребуется паспорт и СНИЛС. Отказ за несовершеннолетних и недееспособных лиц смогут оформить их законные представители при наличии соответствующих документов. МФЦ в течение 1 календарного дня должен будет направить отказ или отзыв отказа оператору единой биометрической системы. Сослаться вы можете на постановление правительства Российской Федерации от 27 марта 2023 года номер 478. Итак, от 27 марта 2023 года, номер 478. У него длинное название, вам не обязательно его записывать. Можете найти в интернете. А подтверждение правил представления физическим лицом отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации или аутентификации, отзыва такого отказа и письменного подтверждения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, представление физическим лицом указанных отказа и отзыва отказа, а также форм указанных отказа, отзыва отказа и письменного подтверждения их представления. То есть в этом постановлении вы найдете форму отказа, которую можно заранее заполнить. Кстати, с 1 июня граждане смогут устанавливать секретный код и телефонные номера для получения персонифицированной информации о мерах социальной защиты при личном посещении МФЦ и ряда иных органов и организаций, в частности, Фонда пенсионного социального страхования и органов медико-социальной экспертизы. Для установления секретного кода необходимо представить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и телефонные номера, с которых предполагается осуществлять звонки. Ну, друзья, как-то все это выглядит, как будто мы просто в осаде мошенников и уже секретный код для того, чтобы ты лично пришел и лично спросил. Даже для этого. Ну, что-то нас склоняет к тому, что мы скоро должны будем не просто биометрию сдавать, как вы думаете. А также нам нужно продолжать пользоваться наличными и наращивать этот процесс. Использование наличных предусмотрено Конституцией. Никто не сможет вам этого запретить. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте движения «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. Продолжаем все вместе ежедневно в 22 часа молиться иконе Божией Матери Державной и читать молитву по соглашению. А я, как всегда, желаю вам осознанности и неравнодушия. Выбор всегда за вами. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю передачу мы решили целиком посвятить Шопену. Его творчество, его музыка хорошо знакомы слушателям. Несомненно, очень многие мелодии помнятся наизусть, поэтому нас с вами ждут приятные минуты встречи с чем-то любимым и хорошо знакомым. Давайте начнем с одной из его популярных мазурок. «Светлая грусть» — эти слова довольно часто применимы к музыке Шопена. Когда именно была написана эта ля-минорная мазурка, неизвестно, поскольку опубликована она была уже после смерти композитора, а на автографе не было даты создания. Вообще-то очень многое, написанное Шопеном, им при жизни не издавалось. Он мог просто кому-то подарить листок с нотами или вписать их в альбом. Фредерик Францишек, таково имя композитора при рождении, или Фредерик Франсуа в период жизни во Франции, родился в 1810 году в деревне Желязова Воля в 60 километрах от Варшавы. Чтобы ответить на вопрос, в каком государстве родился Шопен, придется кое-что уточнить. Обычно говорят «в Польше», но Польша вступила в XIX век, поделенной на три части между Австрией, Пруссией и Россией. Наполеон, разгромив Пруссию, из части принадлежащих ей польских земель создал вассальное по отношению к Франции Варшавское княжество или герцогство. Желязова Воля в 1810 году относилась к его землям. Через 5 лет из бывшего Варшавского княжества было образовано Царство Польское, ставшее частью Российской империи. Так что Шопен был российским подданным и оставался им долгие годы, уже живя во Франции. Шопен уехал из Варшавы в начале ноября 1830 года. Ему было всего 20 лет, но он был уже известен и как пианист, и как композитор. Вскоре после его отъезда в Варшаве вспыхнуло восстание, целью которого было обретение Польшей независимости от России. Восстание было подавлено ценой довольно большой крови. Военные действия продолжались до осени 1831 года. Шопен был на стороне восставших. Он разделял стремление Польши к независимости, свои переживания, сочувствие восставшим, скорбь по погибших и надежду на то, что Польша когда-нибудь станет свободной, он выразил в ставшем знаменитым доминорном этюде, получившем с легкой руки Ференца Листа название «революционный». Париж быстро признал и принял Шопена. Его выступлением сопутствовал успех. Молодого музыканта окружили как представители артистического общества, так и аристократы. Он познакомился с великими композиторами — Берлиозом, Мендельсоном, Беллини, Шуманом, а с Ференцем Листом и вовсе подружился. Фортепианное творчество Шопена разнообразно. Ко времени приезда в Париж он уже являлся автором двух фортепианных концертов и начал сочинять свои знаменитые танцевальные циклы — вальсы, полонезы, мазурки. В начале передачи мы послушали ля-минорную мазурку. Предлагаю теперь послушать один из его вальсов. К сочинению вальсов Шопен обращался на протяжении всего творчества и сочинил 19 вальсов. Однако при его жизни было опубликовано только 8 работ. Послушаем так называемый вальс номер 3. Отметим, что нумерация вальсов, как и мазурок, полонезов и ноктюрнов, определялась не временем их написания, а порядком публикации. Вальс номер 3, или ля-минорный вальс, написан не позднее 1834 года, а опубликован в 1838 году с посвящением баронессе де Ври.
Thank you.
Жизнь Шопена хорошо изучена и многократно описана. Биографы и кинематографисты в центр событий любят ставить его роман с писательницей Жорж Санд. Общими усилиями многих биографов сложен образ печального, болезненного, глубоко страдающего человека. Как бы подтверждением этого образа является и сама музыка Шопена, зачастую грустная, порой трагическая. Однако более глубокое погружение в жизнеописание композитора привносит в этот устоявшийся расхожий портрет совершенно иные нотки. Образ человека деятельного, веселого, готового и к шуткам, и к розыгрышам. Шопен был человеком сильного характера. Действительно, долгая и мучительная болезнь легких накладывала отпечаток на его поведение, но не превратила его в мизантропа. Внутри него всегда жила сильная воля и страсть. Примером этого может служить, например, его знаменитый военный полонез. Свой первый полонез он написал, когда ему было всего 7 лет, и продолжал писать полонезы на протяжении всей своей жизни. Военный, ля-мажорный полонез, написан Шопеном в 1838 году. Он считается символом польской гордости. Спустя 100 лет после написания, в сентябре 1939 года, когда Германия напала на Польшу, польское радио весь день транслировало этот полонез для подъема патриотизма поляков.
Thank you.
Мы с вами сегодня послушали произведения Шопена, относящиеся к так называемой танцевальной линии его творчества – мазурку, вальс и полонез. Еще одной такой линией, в которой он достиг феноменальных вершин выразительности, стали его знаменитые ноктюрны. Ноктюрн означает «ночной» от итальянского «нотурно». Происхождение термина уходит в Средневековье, в религиозную музыкальную культуру ночной церковной службы. Как самостоятельный жанр, ноктюрн развивался в рамках светской музыки, первоначально означавшей камерное произведение, исполнявшееся на открытом воздухе в вечернее или ночное время. Развитие ноктюрна как лирического фортепианного произведения связывают с именем Джона Филда, ирландского композитора и пианиста-виртуоза, старшего современника Шопена, прожившего, между прочим, большую часть жизни в России и похороненного в Москве на Введенском кладбище. Филд считается основоположником ноктюрна, но именно в творчестве Шопена ноктюрн достиг своего предельного развития и совершенства. Шопен создал 20 ноктюрнов, однако при его жизни было издано только 18 из них. Два ноктюрна, не издававшиеся при жизни, обозначаются в каталогах произведений как «опус постумус» — посмертное сочинение. Сегодня я хочу вместе с вами послушать ноктюрн, от которого мои глаза увлажняются мгновенно, с первых звуков. И это невероятной силы скорбь, трагизм, именно так я воспринимаю эти звуки, никак не связаны с какими-то обстоятельствами его создания. И даже с намерениями композитора. Напротив, Шопен написал его с утилитарной целью, как упражнение для сестры, и снабдил ноты рекомендаций моей сестре Людвике в качестве упражнения перед подготовкой к изучению моего второго концерта. Иногда этот ноктюрн называют «воспоминания». Итак, ноктюрн до диез минор, опус постумус. Вот мы и подошли к концу нашей передачи, посвященной Фредерику Шопену. Это не значит, что в наших программах его музыка больше не прозвучит. Вовсе нет. У нас в запасе еще много его гениальных произведений. А в рамках этой передачи мы успеем послушать образец еще одного жанра – прелюдии, возведенной именно Шопеном в ранг самостоятельной музыкальной формы. Слушать мы будем ля-минорную прелюдию, написанную в 1838 году. Эта печальная, исполненная жалости и грусти мелодия нравилась и самому Шопену. Согласно его воле, именно она, наряду с реквиемом Моцарта, звучала на похоронах композитора. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры, маленькие латинские F и M, затем цифры 7292, FM 7292, @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». И ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.
В эфире радиостанции «Радонеж», православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72,92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!